«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Российские военные в среду начали очередной этап масштабных военных учений, целью которых является противодействие ударным группам условного противника. В учениях участвуют все четыре военных округа. Эксперты называют эти учения «подготовкой к войне». Оперативный простор от Схинвала до Калининграда. Так мы озаглавили нашу беседу с нашим гостем, военным аналитиком, полковником запаса Виктором Литовкиным. Добрый вечер, Виктор Николаевич.
Добрый вечер.
Как по-вашему, напоминает ли это какую-то демонстрацию силы, может быть, в праздничные дни, такую не безобидную, вот, в общем-то, по сути?
Ну, это вообще-то проверка боевой готовности, боевых возможностей российских вооруженных сил. Проверка внезапная. Ну и, безусловно, всегда, когда армия выходит на учение, это всегда демонстрация. Демонстрация ее умения, демонстрация ее способностей, демонстрация ее мобильности и так далее. И, конечно, это демонстрация силы, безусловно. Хотя кто-то из политиков и руководителей страны будет как бы отрицать это дело, но любой здравомыслящий человек понимает, что когда армия выходит в поле, когда она проводит боевые стрельбы, когда корабли идут в море, подводные лодки ныряют под воду, летают самолеты, бомбят, стреляют пушки, стреляют танки, солдаты идут в атаку. Это демонстрация силы, это демонстрация того, на что способна современная российская армия.
С нами на прямую связь вышел Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, вот то, что сегодня же и заключен договор военный с Южной Осетией, это случайность или тоже демонстрация возможностей Кремля?
У нас есть южное стратегическое направление, у нас есть определенные военные угрозы на этом направлении. У нас есть договоренности с Южной Осетией о том, что мы создаем единое оборонное пространство. Мы кооперируем все силовые структуры, вплоть до охраны границы. Россия на этом фланге ведет свою стратегическую игру. Совершенно понятно, что это своего рода контр-игра против тех милитаристских, в кавычках, приготовлений, я бы сказал, которые творятся по другую сторону границы. Я имею в виду Грузии, где сейчас открывается еще один учебный центр, ну, если хотите, военная база Соединенных Штатов Америки. Собственно, это своего рода такой военно-политический противовес на этом фланге, который создает Россия с учетом вот тех угроз, которые исходят с грузинской стороны, угроз прежде всего для этих двух республик, у которых, в общем-то, с Грузией, вы знаете, какие сложные отношения.
Да, Виктор Николаевич, а как вы считаете, вот то, что приурочили это к сегодняшнему торжеству, все-таки это совпадение?
Ну, я думаю, совпадение, потому что там очень долго шли переговоры с Южной Осетией. Южная Осетия вообще настаивала, многие парламентарии Южной Осетии настаивали на том, что договор должен не просто такой, как бы, стратегического сотрудничества с Россией, а на вхождении Южной Осетии в состав России. Вот, и поэтому в Кремле, видимо, долго работали с этими людьми, умеряли их кавказский пыл, темперамент, для того, чтобы, как бы, ну, привести отношения России и Южной Осетии в договорные, как бы, русла, но не присоединять Южную Осетию к России. Хотя такая мечта у осетин, Схинвала, безусловно, присутствует, и они об этом все время говорили и говорят, и будут говорить, мне кажется.
Виктору Баранцу вопрос. Подлинной сенсацией сегодняшнего дня стало появление «Искандеров» в Калининграде. Как вы считаете, это временная такая мера демонстрации, или они там осядут надолго?
Вы знаете, что не так давно там были учения, куда тоже притаскивались «Искандеры». Потом некоторые средства массовой информации не досчитались нескольких, потом оказалось, что мы их все-таки оттуда забрали. Но вы знаете, я думаю, что Россия в данном случае, перемещая «Искандеры» в Калининградскую область, она прощупывает и натовское общественное мнение, Ну и, собственно, наверное, имеет в своих расчетах такие позиции, чтобы оставить эти «Искандеры» там на постоянной основе. Эта мысль уже исходит из Минобороны, из Генерального штаба, еще во те времена, когда Генеральным штабом руководил Балуевский. НАТО поднимало вой, мы грозили, но не ставили «Искандеры». Но я не исключаю, что в данном случае «Искандеры» могут и остаться там на постоянной основе. Я учитываю, конечно, тот момент, что на том фланге, на который наседают, в общем-то, натовские инфраструктуры, вы знаете, и НАТО там усиливает и контингенты, и перебрасывает туда тяжелую технику. Ну, в общем, там плотность натовских войск возрастает. Ну и противовес этому Россия считает, что там такое оружие пригодится, но крайне нам необходимо для поражения определенных целей.
Да, вот каких именно целей?
Ну, тут есть принципиальный один момент. Есть официальная позиция российского руководства, которую выразил еще в бытность своим президентом Дмитрий Анатольевич Медведев. Было сказано, что если Соединенные Штаты разместят на территории Польши свои комплексы противоракетной обороны, мы разместим на территории Калининградской области оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», которые нейтрализуют эти американские комплексы. Ну вот, сегодня бригада «Искандеров» полного состава у нас есть и в Западном военном округе, есть в Южном военном округе, есть в Центральном военном округе, есть в Восточном военном округе. Их сегодня 6 комплексов таких, должно к 2020 году быть 10. Каждый год Россия вводит по 2 таких комплекса, но для них создается специальная инфраструктура, там казармы, парки для хранения боевой техники и так далее. В Калининградской области для них пока этого ничего не сделано. Комплексы «Искандер-М» сегодня переброшены в Калининградскую область как в виде учений. Это просто тренировка, как можно быстро перебросить комплексы «Искандер-М» на территории Калининградской области на десантных кораблях Балтийского флота. Ну, вот так сегодня произошло. А для чего они? Ну, как бы напоминание, ведь поляки с американцами собираются проводить учения на территории Польши, перебрасывать туда американский противоракетный комплекс «Патриот ПАК-3». Ну, это напоминание о том заявлении, которое сделал Дмитрий Анатольевич Медведев.
Да.
Я думаю так.
Виктору Бранцу вопрос. А какую площадь Европы покроет вот эта установка «Искандер», если по максимуму брать ее дальности?
Хорошо. Хороший вопрос, но я прежде всего добавлю небольшую реплику. Сколько необходимо времени, чтобы хотя бы одна часть «Искандеров» могла разместиться? Для этого, по расчетам военных специалистов, сейчас такие технологии существуют, что для этого вполне хватит 90 дней для того, чтобы полноценная инфраструктура под «Искандеры» была готова. Ну и теперь второе. Сейчас в российском военном сообществе идут большие дискуссии по поводу того, как далеко достают «Искандеры». Ну, мы для международного сообщества там говорим, что 280-300 километров. Ну, тут я, пожалуй, открою небольшую тайну. У нас есть такие системы «Искандеров», которые изобретена новая ракета, это крылатая ракета, которая достает гораздо дольше. Но я бы хотел обратить ваше внимание, что речь скорости, если нас припрет, может идти о дислокации «Искандеров» не только в Калининградской области, но и в Беларуси, о чем уже давно мечтает военное руководство нашей союзной республики. Я говорил с военными руководителями, и такой вариант тоже рассматривается. Я согласен с тем, что «Искандеры», которые будут в Калининградской области, конечно, прежде всего будут доставать до тех позиций, и прежде всего, конечно, противоракетной обороны, которые будут или уже дислоцируются некоторые элементы в Польше. Но повторяю, что то оружие, которое сейчас только поступает на искандеровской установки, оно достает гораздо дальше, нежели чем на 300 километров. Значит, будем бить дальше, будем доставать и до 500 километров, может быть, и гораздо дальше.
Слово Виктору Литовкину.
Ну, дальность Искандер-М до 500 километров, как баллистические ракеты, так и крылатые ракеты К-500. А вот 280 километров, о которой говорил коллега мой товарищ, это дальность Искандера-Э, который может поставляться на экспорт. На экспорт нельзя поставлять ракеты с дальностью свыше 300 километров. А то, что какие-то будут возможности у Искандера более высокие, ну, это поживем, увидим. По крайней мере, сегодня действия Искандера ограничены договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вот мы уже поговорили, что вы видели фильм «Крым. Путь на родину». Удивило ли вас, что там так близко было вообще к использованию атомного оружия?
Ну нет, там не было, такого намека не было об использовании атомного оружия. Просто было сказано, что у нас ядерное оружие и силы стратегического сдерживания находятся в состоянии высокой боевой готовности. Корреспондент спросил президента, могло ли быть как бы рассчитано это. Он ответил, что они находятся в высокой степени боевой готовности всегда, вне зависимости от Крыма. То, что в Крыму может быть ядерное оружие, ну, знаете, это наша территория, где хотим, там и ставим. Да? Это как бы никого спрашивать не будем. Тем более, что надо понимать, американцы держат 200 атомных бомб свободного падения на территории Европы, на чужой территории. А мы на своей территории. Так что, если надо будет, разместим, это не вопрос. Вот. Тем более, что самолеты натовские, которые дежурят на базах Зокня и под Шауляем, и на базе Эмери под Таллином, могут нести эти атомные бомбы к нашим целям. А от Таллина до Ленинграда, извините, до Санкт-Петербурга, как вы знаете, 200 километров. Да? Это серьезная угроза для нашей страны.
Да, вот тогда вопрос Виктору Баранцу. А вы знали о том, что вот наш бомбардировщик там что-то баражировал над крейсером американским? Вот эта история довольно такая была рискованная, которую сказал президент Путин.
Хорошо, я отвечу вам на несколько вопросов, но хочется и прокомментировать ваши предыдущие вопросы. Значит, что касается полета дальности ракеты «Искандера», то мы уже давно наплевали на эти условности, поскольку договор о ракетах с меньшей и средней дальности уже никем давно не выполняется, и Россия приступила к своей разработке своей ракеты. Я не буду помогать ЦРУ рассказывать, как далеко она летает. Это раз. Во-вторых, про баражирование по ОСУ наших самолетов над Дональдом Куком. Я раньше думал, что это действительно сказка такая красивая, которая ублажает сердце российского патриота. Действительно, команда Дональда Кука пережила большой стресс. Действительно, Дональд Кук заходил в румынский порт Констанца, и даже президент Румынии был вынужден подняться на борт этого корабля, принести соболезнования личному составу, и два человека были госпитализированы, два моряка из экипажа Дональда Кука, они были госпитализированы в этот Констанцевский военный госпиталь. Ну и по этому поводу даже тогдашний министр обороны Хейк звонил нашему министру обороны и пытался упрекнуть, что наши пилоты, в общем-то, слишком резво работали. Но все обошлось, никаких противоправных действий наши самолеты не совершали.
Я хочу поддержать. Дело в том, что между Россией и Соединенными Штатами есть договор о предотвращении опасных инцидентов на море. По этому договору самолеты той и другой стороны могут летать над кораблями той и другой стороны не ниже 600 метров. Самолет Су-24МР с радиоэлектронной системой Хибины на борту летел на высоте 1 километр. Поэтому никаких претензий к нам юридических предъявить американцы не могли. Но, с другой стороны, мы попробовали работу нашего комплекса РЭП, но американцы должны были как-то противодействовать. Но если они не сумели этого ничего делать, опозорились, но это их проблемы.
Да, давайте Виктору Баранцу задам вопрос. А вот в чем смысл учений на Сахалине сейчас, вообще на Тихоокеанском театре боевых действий? Почему так далеко простираются заботы военных? Как вы считаете, Виктор Николаевич?
Ну, я считаю, что пока еще Сахалин и Курилы, и Камчатка, я уверен, что это русская земля, и войска, которые там дислоцируются, должны уметь ее защищать. Защищать, исходя из тактики, из стратегии действий вероятного противника. А я не хочу тыкать пальцем там в определенные страны, но мы как раз готовимся. Вот сейчас главная задача, пока, допустим, основная, это береговая оборона, это противодействие возможной высадке морского десанта противника, это воздушные атаки противника. Там идет нормальная боевая учеба, и с учетом и военно-политического ландшафта, который складывается в том регионе. Это Дальневосточный, это Восточный военный округ. У него есть своя специфика, у него часть этого Восточного военного округа работает на океан, на море, часть работает на сушу. Там ничего особливого не происходит, но я бы погрешил бы, наврал бы вам, конечно, очень серьезно, не учитывал, что эти учения направлены как раз на противодействие американо-японо-южнокорейской группировки. Такая легенда этих учений есть.
Да, вот тоже мне показалось, что это какой-то адресный есть, какой-то адресат у этих учений.
Ну, я не думаю, что серьезный адресат есть, но каждый может оценивать это так, как он считает нужным. Но раз войска там есть, они должны тренироваться, это естественно. Вот. Намек на американский, на японский договор.
Да.
Не знаю, Южная Корея с японцами вместе не воюет, как имеется в виду, как союзники, они друг друга не очень любят. Вот, это известно. Да. Поэтому, спорить не буду и комментировать дополнительно к тому, что коллега сказал.
Ну, хорошо. А с какими по масштабу учениями недавнего времени можно сравнить сегодняшние?
Ну, я думаю, что это достаточно традиционные на территории Западного военного округа, Северного флота учения. Вот в прошлом году были учения на Дальнем Востоке, «Восток-2014». Там принимало участие 160 тысяч человек. Да, это самые крупные учения в постсоветскую эпоху, как мне представляется. Там даже перебрасывались войска из центральных районов России на Дальний Восток, проверялись возможности быстрой переброски самолетами, поездами, автомобилями. Я помню, замминистра обороны генерала армии Булгаков говорил, что машины прошли расстояние вплоть до Луны. Такое вот, но не одна машина, а многие машины, если в сумме сложить. А эти учения, Северный флот 38 тысяч человек, подтягивают к ним дополнительные силы, которые из ВДВ, из Южного округа и Балтийского флота. Это еще 76 тысяч всего принимают участие сегодня. Но я думаю, что учения, которые запланированы на осень, центр 2015, там будет гораздо больше людей привлекаться. Там будут резервисты, не исключено, привлечены к этим учениям. Ну, если рассредоточить эти 76 тысяч человек, которые участвуют в маневрах по территории европейской части России, Балтики, Северного флота, Черного моря, Крыма, то я думаю, что на каждом конкретном участке будет не больше 8 тысяч человек, если не меньше. Потому что по основополагающему акту Россия-НАТО 1997 года мы должны приглашать на эти учения наблюдатели, если учения превышают 8700 человек на конкретном участке. Ну, во-первых, НАТО отказалось с нами сотрудничать, и мы даже НАТО не проинформировали об этих учениях, несмотря на то, что они были внезапные. Мы потом в добровольном порядке, угу. проинформировали об этих учениях через буквально через час страны, входящие в Организацию сотрудничества и безопасности Европы. НАТО мы не стали информировать, потому что НАТО ведет себя вызывающе. Вот, и не хочет сотрудничать с Россией, мы напрашиваться не будем, поэтому не хотят сотрудничать. Пусть смотрят на наши учения со своих колоколен.
Да, Виктору Баранцу вопрос. А удалось ли сохранить вот эту внезапность, о которой сказал ваш коллега, или журналисты все-таки кое о чем догадывались, что сегодня будет непростой день для российской армии?
Это вчера было.
Да, вот вчера. Вчера, да.
Хорошо, я прежде всего скажу про Дальний Восток. Вы знаете, совершенно недавно проводились учения южнокорейско-американские. Также проводятся совместные учения и американо-японские. Но насчет внезапности не будем лукавить. Первые внезапные проверки все-таки проводились с присутствием там ряда журналистов, которые по горячим следам смотрели, делали репортажи, как это делается. Конечно, нынешние внезапные проверки – это не то, что было раньше, когда каждая бабушка на гарнизонном базаре говорила там офицерам, что вас в следующую пятницу в 5:40 утра поднимут. Сейчас, конечно, более-менее отступили от этой бутафории. Сейчас ближе, может быть, к реальности. Я был на такой внезапной проверке, и один из офицеров мне признался холостяк, правда, что только благодаря мобильному телефону он вовремя успел часть, иначе бы он не поспел. Вы знаете, когда проводится такая, будем говорить, театральная внезапная проверка, то офицерам не поднимают по тревоге по мобильнику, и зачастую они уже за день до начала сидят там в штабах, в казармах. Но тем не менее, внезапные проверки пока в таком виде, это все равно дело очень хорошее. Я только хотел бы напомнить вам, что если в прошлом году по плану боевой подготовки вооруженных сил было 3450 учений различного калибра, начиная там от ротных и заканчивая стратегическими, это я к учениям отношу и походы, и полеты, и стрельбы, то в этом году их примерно на 50 таких учений будет больше. Кстати, армия стала стрелять в 5 раз больше в прошлом году, потому что это тоже очень серьезный показатель.
Да, вот, Виктор Николаевич, были стрельбы, вижу, ночные в Черном море. Как по-вашему, угу. это психологическое какое-то
Нет, это просто имеет? Проверка того, как умеют стрелять наши моряки в Черном море. Да? Ночью, днем, в любую погоду они должны это уметь делать. Психология здесь, если вы имеете в виду давление на американские натовские корабли, которые находятся в Черном море, но они находятся в западном районе так. Черного моря. Мы ведем учения в центральной и восточной части Черного моря. Поэтому психологическое давление на них, конечно, никакого нет. Вот. Но то, что мы выходим в море и действуем как бы в своих полигонах боевой готовности так, как считаем нужным, это для них, конечно, определенный намек, что не надо соваться туда, куда вас не просят.
Да, вот Виктору Баранцу вопрос. А как, по-вашему, в чем новизна участие смешанной эскадрильи вертолетов, которые перебазировались на аэродром Крымск под Краснодаром, чего раньше никогда не было?
Вы знаете, я здесь, говорится, о особой какой-то оригинальности в этом не нахожу. Там просто создана комбинированная группировка вертолетов, будем говорить, группа вертолетов, которые решают, каждый из этих машин решает свои задачи. Вернее, не каждая, там попали. Ладно, приоткрою секрет, там есть два новых вертолета, которые ведут радиоэлектронную борьбу и радиоэлектронную разведку. Это у них одна функция. У другой пары вертолетов огневой поддержки, они имеют, вы уже по одному названию должны судить, что у них вот такие функции. В целом, вы помните, что и министр обороны говорил, что в Крыму создается самодостаточная группировка вооруженных сил России. Я недавно даже попытался уточнить в Генеральном штабе, в Министерстве обороны, о чем это вот такое интересное название. Самодостаточная группировка, рассчитанная на длительное ведение боевых действий, даже с превосходящими силами противника, самостоятельно, без поддержки сил с материковой России. В общем-то, Крым собираемся защищать надежно, сильно, чтобы ни у кого не возникло аппетита провести парад украинской армии в Севастополе.
К нашему разговору присоединился военный обозреватель радиостанции Москвы Анатолий Ермолин. Добрый вечер, Анатолий. Чем вы объясняете сегодняшнюю демонстрацию силы вот в масштабах всего вообще театра возможных боевых действий, так бы я назвал?
Как я расцениваю вот такую демонстрацию силы, да?
Да.
Я слышал вопрос.
Да, чем объясняете ее?
Не, ну, в общем-то, это очевидно. Объясняю военно-политической обстановкой, тем, что Российская Федерация демонстрирует всячески свою готовность вот, защищать, отстаивать те территории, которые она к себе присоединила. Вот. Но это такая вот игра на устрашение, как бы вот это очевидно с моей точки зрения.
А в чем вот новизна, по-вашему, вот мы здесь обсуждали, что «Искандеры» могут появиться в Калининградской области. Мне кажется, это серьезное обострение конфронтации вот, и нарушение существующих договоренностей.
Ну, у меня складывается такое впечатление, я думаю, не у меня одного, что Российская Федерация очень сильно нарушила куда более принципиальные договоренности, военно-политические в том числе, поэтому, но в данной ситуации мы играем в другом поле, в другой логике. Как раз идет демонстрация того, что ребят, не ждите, что мы будем играть по правилам. То есть карточный столик опрокинут, мы играем без всяких правил. Это вот такая вот, мне кажется, стратегия вот, ну, некого такого вооруженного хулигана, который пугает Запад тем, что вот не трогайте меня, я буду играть не по тем правилам, которые приняты в мире, а по тем, которые вот по которым я играю, да, и по которым, ну, как наша государственная власть пытается артикулировать, по которым вы меня заставили играть. Примерно вот так это выглядит, с моей точки зрения.
Да, вам хочется возразить, Виктор Николаевич Литовкин.
Я бы хотел возразить, конечно, но мы не нарушаем никаких правил. Мы не нарушили ни основополагающий акт России НАТО 97 года, мы не нарушили Венский документ, мы не нарушили даже ДАВСЕ, из которого мы, как бы, участие в котором заморозили. Ни одно, как бы, мы не Искандеры, мы никогда не обещали, что мы не их, они не подпадают ни под какие, как бы, ограничения, вот, и мы на своей территории их перебрасываем куда надо, вот. Ну, то, что мы ведем себя дерзко, ну, извините, это правильно, дерзко ведет себя, я даже бы сказал, по-хамски ведет себя организация Североатлантического альянса, вот, которая пытается нам диктовать, как себя вести и как нам, как бы, действовать, вот, чтобы мы там прогнулись перед ними. Они перебрасывают, вернее, даже не они, а американцы перебрасывают в страны Балтии свои артиллерийские, танковые и мотопехотные части, своих рейнджеров перебрасывают, ведут на границе с нашей страной учения с боевой стрельбой, устраивают парады в 200 метрах от нашей границы. Вот. И, конечно, смотреть на это просто так и улыбаться этим, на мой взгляд, агрессивным действием, вызывающим действием, не приходится. Поэтому мы должны, мне кажется, показывать, что мы способны отразить любую агрессию со стороны этого альянса. И мы так себя ведем. Но не при этом не нарушаем никаких международных соглашений и правил.
Да, Виктору Баранцу вопрос. А чем вы вот объясняете дерзость, как выражаются ваши коллеги, российской стороны вот в сегодняшней обстановке?
Ну, какую вы конкретно дерзость имеете в виду? Идут плановые боевые учения. Зачем мы, как говорится, политическую поэзию примешиваем вместо конкретной, четкой, серьезной аналитики? Идет плановая боевая подготовка. А если кому-то из противников России, которых хочется подгадить, то говорите, что Россия бряцает оружие, Россия делает ракетные скалы, Россия нацелилась на Европу. Даже Эстонию хочет захватить. Но я в таких разговорах не участвую. Это несерьезная аналитика. Повторяю, строго и четко. В российских вооруженных силах идет плановая боевая учеба. Если хочет кто-то спекулировать на этом, ну спекулируйте, но это будет одноглазный инвалидный взгляд. Доклад закончен.
Да, ну мы согласны, что плановая боевая учеба, но она тут...
Внезапные проверки, это не плановая боевая учеба, это внезапные проверки. Они проводятся в тех районах, где, например, Норвегия сегодня проводит учения в Норвежском и Баренцевом море, на границе с Россией, в 100 километрах от российской границы, в провинции Финнмарк, которые она не проводила с 1967 года. Но неужели мы должны на это дело смотреть сквозь пальцы, да, или спустя рукава? Вот. Мы отвечаем на это своими учениями на Кольском полуострове, высадкой своего десанта на землю Франца Иосифа, на архипелаг Новая Земля. Мы проводим учения в Кольском заливе, в Баренцевом море. Но кому-то, может быть, это показаться как бы, ну, спокойным учением. Но учения не бывают спокойны. Когда мы ведем боевые действия, когда мы атакуем вражеские опорные пункты, в кавычках вражеские, да, вот, это, мне кажется, это дерзкое проведение учений. Мы обучаем наших солдат действовать дерзко и эффективно. В этом смысле дерзость, а не для того, чтобы как бы вызвать какие-то ответные действия у НАТО. Поэтому дерзость надо понимать правильно, мне кажется.
Да, Анатолий Ермольный вопрос. Как вы думаете, чего здесь больше? Вот репетиции наступательных действий или оборонительных вот в этих маневрах?
Я, если можно, вот закончу гештальт, я все пытался, там, мне возразили, я тоже хочу, да, вот что мы нарушили. Мы в первую очередь нарушили не какие-то конкретные международные договора, мы нарушили союзнический договор с Украиной, по которому, кстати, мы гарантировали безопасность этого государства, и в связи с этим Украина отказалась от владения ядерным оружием. Вот, то есть, по сути дела, мы создали прецедент, да, аннексии территории другого государства. Чем мы сейчас будем прятаться в кусты и говорить после этого, что не надо нас бояться, мы просто в штатном режиме тренируемся и так далее. Я сам как офицер считал, считаю и буду считать, что Россия должна обладать достаточным количеством вооружений, необходимым образом подготовленным, слаженным и так далее. Вот. Но все, что происходит сейчас, происходит, к сожалению, вот, скажем так, не на основе тех ценностей, которым меня лично как офицера воспитывали. Вот. А отрабатываются все модели, потому что любая модель современного боя предполагает и наступление, и защиту. И я думаю, сейчас большое значение придается новым моделям боя, да, мы видим, как, кстати говоря, как они апробируются и на юге Украины, это тактика действий батальонов тактических групп. Вот, это, собственно говоря, наступательные боевые действия. Сейчас, на самом деле, мы видим рождение таких новых форм ведения боевых действий, которые иногда принято называть сеть-центрическими.
Ну, Анатолий, вынужден еще раз возразить. Мы никогда не были союзниками с Украиной. Украина не входила в организацию договора о коллективной безопасности. Вот. У нас не было с Украиной договора о взаимной, как бы, о взаимопомощи. То, что мы нарушили Будапештское соглашение, но извините, Будапештское соглашение подписывала одна страна, потом в ней произошел государственный переворот, там захватила власть, мягко говоря, националистическая группировка, вот, и Россия посчитала себя свободным от этого договора.
А безопасности это не имеет никакого отношения к договору?
Ну как это?
И он нарушен с нашей стороны.
Какой договор? У нас не было с Украиной договора о взаимопомощи.
С этим договором Украина отказалась от владения ядерным оружием.
Она отказалась от ядерного оружия под давлением Соединенных Штатов. Я очень хорошо помню, как мы вывозили из Украины ядерное оружие. Я об этом много писал, работая в газете «Известия». Если бы не Соединенные Штаты, Украина бы на это никогда не пошла. Вот. А потом мы ничего не аннексировали. Мы ответили на желание жителей Крыма присоединиться к России. Мы помогли, да, мы обеспечили свободное волеизъявление. Поэтому никакой аннексии не было. Я думаю, что эта формулировка недостаточно корректна в данном случае.
Анатолий, да, вам слово.
По захвату, по возвращению в состав России территории Крыма. Но все же было четко самим главнокомандующим объяснено, что это была спецоперация. Он об этом рассказал на весь мир. Но что мы сейчас будем говорить, что как будто бы этого фильма никто не видел?
Ну, все видели этот фильм, но нигде не было сказано, что мы аннексировали этот фильм.
Не было сказано, что мы вернули.
Мы вернули, да, все правильно. А кто с этим возвращается?
Я на этот случай поправился.
Да, ну молодец.
А у нас,
я не спорю по этому
Виктор
поводу.
Николаевич Баранец-то уже откланялся или еще он на связи? Да, Виктор Николаевич, вот как вы считаете, была Украина союзником России или не была? При Ельцине хотя бы.
В какие периоды?
При Ельцине, вот там 94-97 годы.
Я считаю, что Россия, Украина была союзником России, когда существовал Советский Союз, потому что вместе и Гитлера хорошо били, вместе и в Афганистане хорошо воевали. Но когда распался Союз, тогда появились свои национальные интересы, в том числе и свои военные интересы, в том числе и свои военные игрища, что, собственно, и показала вся наша постсоветская история российско-украинских отношений.
Ну, Гитлера, видите, как мы били, что пришлось выселять крымских татар за сотрудничество с немцами. Хотя
ну, это... правильно делали. А как же вы, а мы что бы делали? По головке гладили, если они воевали с Красной Армией, если они уничтожали наших партизан. Мы что, должны были в попу целовать, что ли? Правильно все сделали, Василий Писаревич. Предатели, с предателями так и надо было поступать. Но я не хотел обижать всех крымских татар. Не все они были предатели, не все были коллаборационистами, но часть этого населения крымско-татарского, она действительно повела себя как предатель. Кстати, ну, я не хочу только крымских татар упрекать. У нас у каждой национальности были такие подразделения, которые воевали на гитлеровской стороне.
Да, Алексей, ну они реабилитированы, вот слово Анатолия Ермолина. Как вы понимаете вот вообще всю историю крымских татар? Вот, можно ли их вообще задним числом сейчас в чем-то обвинять?
Ну, это уже не сугубо военная проблематика, да. Мы понимаем, я понимаю логику вот того военного времени, и, кстати говоря, выселяли далеко не одних крымских татар, было большое количество народов, которые там выселяли и из Западной Украины, и из Прибалтики, и там и мы знаем, что и ряд кавказских народов был выселен. Вот. Действительно, это я бы не назвал этих людей предателями, потому что, собственно говоря, многие из них так и не почувствовали себя гражданами своей новой родины. Да? И мы знаем, что в начале Великой Отечественной войны было большое количество людей, в том числе среди российского населения, которые, в общем-то, ждали несколько другого от наступающей армии фашистской. Да? И, собственно, мы знаем количество пленных, которые сдавались, и, в общем-то, это уже доказанные факты. Другое дело, что когда действительно народ увидел, что представляют себе фашистские войска, и когда они на практике увидели этот геноцид, и увидели, что такое фашизм, да, и увидели, что такое истребление народов на национальной основе, да, вот тогда действительно там созрело мнение: фашистов надо бить. Их били, и успешно. Вот. А я думаю, что история крымских татар — это трагическая история, собственно говоря. И сейчас они в менее трагической ситуации находятся, но тем не менее это их родина. Вот если про кого и говорить, что вот этнически, да, вот, собственно, кто наиболее долго проживал на этой территории, да, то это действительно крымские татары. К сожалению, они находятся, объективно они находятся в неком политическом и военном меньшинстве и, соответственно, вынуждены считаться с более сильными завоевателями. Вот, поэтому мне в этой связи понравилась одна трактовка одного нашего политика, который сказал, что последние завоеватели есть коренное население. То есть вот если вот в этой логике рассуждать, то тогда вообще никаких проблем не будет.
Да, ну... Я понимаю, что вы тут чуть сиронизировали. Виктору Баранцу тогда вопрос. А как же вот традиции антигитлеровской коалиции? Вот в этом фильме, например, показаны американцы, англичане, как какие-то злейшие враги Крыма. А мы же помним Ялтинскую конференцию, они были нашими союзниками, помогали воевать в Крыму и восстанавливать Крым.
Ну, я прошу не смешивать Божий дар с лисицей, потому что мы с американцами ни в одной операции участвовали, и я думаю, что когда мир образумится, то, наверное, будем вместе участвовать и в борьбе там и с пиратами, и с ИГИЛом и так далее. История такая штука, что вчерашний союзник сегодня становится врагом и наоборот. А то, что НАТО пытало и вынашивало планы, и уже даже осуществляло эти планы в дислокации в Крыму, это уже ни для кого не секрет. Я могу только назвать один только пример. Это 5-ю гимназию в Севастополе, которая уже была начинена аппаратурой радиоэлектронной разведки. И это все делалось, хотя и открыто, но этот факт уже признали и сами американцы. Так что я не вижу здесь никакой особливости в том, что мы вот такую оценку даем позиции Соединенных Штатов Америки. Я более вам хочу сказать. Уже стали известны секретные документы о том, когда и Соединенные Штаты Америки, и НАТО вынашивали план, ну, вот тут и я теперь скажу, военной оккупации Крыма, когда Черноморский флот должен был вытеснен в Новороссийск, когда там должны были располагаться американские корабли. Это уже, и мы еще и скоро узнаем эти факты, потому что они уже действительно есть, и кое-что засвечено даже в американской прессе. Так, а собственно что? Мы должны были благодарить Соединенные Штаты Америки за то, что они нацеливались на Крым. Нет, дорогие друзья, мы сделали то, что сделали, и слава Богу, что мы это сделали вовремя, потому что я думаю, что в следующем году мы уже бы Крым был полностью под натовским флагом.
Да, Виктор Николаевич, вот вы знаете всякие такие таинственные истории, связанные со флотом. Помните вот эту диверсию, когда взорвался вот трофейный линкор?
Новороссийск?
Да, Новороссийск. Какую вы придерживаетесь версии его гибели?
Ну, знаете, я не могу конкретно говорить, потому что я не видел никаких секретных документов, но есть разные версии этой гибели. Есть халатность личного состава корабля, есть версия итальянских пловцов, диверсантов, которые взорвали крейсер Чезаро, вылетело этого.
Ну да, да, бывшее итальянское название.
Да, бывшее итальянское название. Вот. Так что версии самые разные есть. Ни одна сегодня версия не доминирует так как бы в общественном сознании. Вот. Есть приверженцы одной версии, есть приверженцы другой версии. Конечно, это страшная трагедия вот, с линкором Новороссийск. Но
Ну, таких же, понимаете, Анатолию Ермольну. Анатолий, вот вам кажется, что удачно ли, что наши историки вот обходят какие-то моменты сотрудничества и союзничества между нашими странами и упирают на моменты конфронтации? Вот это разве справедливо, Анатолий?
Ну, дело в том, что мы сейчас живем в логике спецпропаганды. То есть сейчас говорить про нормальный текущий режим информирования населения, к сожалению, не приходится. Я думаю, когда вот этот период и острота его спадет, тогда придет время историков. Сейчас, к сожалению, время пропагандистов. Вот. И я думаю, что нормальные, взвешенные люди никогда не будут забывать о нашем сотрудничестве, о том, что мы вместе сделали в борьбе против фашистской Германии и ее союзников. Не забуду, кстати, то, что мы делали и после 11 сентября вместе с американцами в борьбе против современной террористической угрозы. Поэтому мы живем в период спецпропаганды, к этому надо спокойно относиться и не воспринимать то, что мы слышим из экранов, с экранов телевизоров, как информацию. Это надо воспринимать как информационное влияние. Вот и все.
Просто я думаю, что гораздо шире, не спецпропаганда, идет информационная война. Вот, и поэтому любые факты, которые преподносятся с той стороны, которые комментируются даже и нашими коллегами здесь, и те факты, которые идут с нашей стороны, они, конечно, противоречат друг другу, и разумный человек должен как бы анализировать и те, и другие факты, и сравнивать и делать выводы, опираясь на здравый смысл, на свое образование и так далее. Но вот любопытная деталь, что я часто вижу, когда на нашем телевидении, на нашем радио выступают украинские представители, в том числе из фракции Ляшко на НТВ, но российским журналистам вообще закрыт как бы доступ на Украину, и никто из российских представителей не дискутирует с украинскими. Украина закрывает, запрещает российские фильмы демонстрировать на экранах, на телевизионных, запрещает показывать российские телеканалы, работать там. Вот. Я знаю, что многие люди, пользуясь благодаря компьютерам, смотрят наши телевизионные передачи, и вот они вынуждены как бы как из подполья смотреть и слушать, что в России говорят про Украину. А Украина почему-то боится, видимо, есть как бы это сказать, есть боязнь того, что их неправда будет разоблачена Россией, поэтому они прячутся от правды, которая исходит из российских средств массовой информации. Вот. Но война идет информационная, и тут никуда не денешься. На войне, как на войне. А-ля гер, как говорят.
Да, французы до сих пор. Виктор, да? Баранцу, вопрос. Как по-вашему, смогут ли российские и украинские военные вместе отпраздновать 70-летие Победы?
Нет, уже не смогут. В ближайшие годы, во всяком случае, не смогут. Этот нарыв, это расхождение, это наша крайняя полюсность, конечно. Я имею в виду, прежде всего, военные вот нынешних поколений. Вот те деды наши, отцы наши, которые вместе в одних окопах воевали, тех, конечно, никакая пропаганда не разъединит. А вот уже новая генерация и солдат, и даже молодых офицеров, вплоть до полковников, тут у нас будут очень серьезные проблемы. Я боюсь быть московским Нострадамусом, но я думаю, что эта рана не зарастет в ближайшие 50 лет.
Анатолий Ермольный, вопрос. Как, по-вашему, вообще тогда будет выглядеть празднование 70-летия Победы, что будут какие-то конкурирующие коалиции отмечать единый праздник?
Ну, я думаю, что в Российской Федерации будет большой праздник, в значительной степени в гордом одиночестве. В общем-то, уже значительное количество национальных лидеров стран-союзников уже отказались, насколько мне известно, участвовать в этом мероприятии, что очень грустно. Я не удивлюсь, если все они окажутся в Киеве, кстати говоря. Украина, как в прошлом часть Советского Союза, внесла также огромный вклад в разгром фашистской Германии. Я, кстати, для себя как не делил, так и не делю российский народ, украинский народ, белорусский народ, другие народы. И, естественно, на эту победу Украина, даже и современная Украина, имеет те же основания, которые имеет и Российская Федерация. Но, к сожалению, праздновать мы будем порознь.
Да, Виктор Николаевич, это нормально вообще?
Конечно, ненормально. Но как это может быть нормально? Мы вместе воевали, вместе били фашистскую гадину, как говорят, да, и будем разрывать. Но вся политика на Украине последние 25 лет была направлена на то, чтобы опорочить эту победу, изменить как бы отношение к этой победе, изменить отношение к истории совместной России и Украины. И сегодня я тут вынужден с моей тезкой согласиться, никаких как бы совместных действий быть не может. Просто с той, как бы с тем руководством той страны, которая называется сегодня Украиной, у нас ничего общего не может быть. И действительно, стариков жалко. Я думаю, что многие старики приедут с Украины в Москву и будут встречать и парад Победы на Красной площади. Вот. Они этого заслужили, это их победа, это наша победа. В конце концов, конечно, грустно, что некоторые руководители стран антигитлеровской коалиции ведут себя так, ну, на мой взгляд, не совсем порядочно, да? Вот, потому что они оскорбляют память своих предков, тех, кто воевали на фронтах Второй мировой войны. Вот. Но, в конце концов, это наша победа. И мы гордимся ею и будем отмечать эту нашу победу. Вне зависимости от того, был Второй фронт, не было Второго фронта, помогали нам американцы, не помогали. Мы скажем им спасибо за то, что они нам помогали. Но все-таки победили мы. Берлин взяла советская Красная армия. Вот, и мы, я думаю, с очень большим достоинством отметим 9 мая эту победу.
Вопрос Виктору Баранцу. Как по-вашему, вот парад, который будет, очевидно, 9 мая, он продемонстрирует всему миру, какую-то будет иметь идеологическую нагрузку, помимо чисто военной, вот, как демонстрация возрождения российской армии?
Да, я думаю, что этот парад, конечно, будет особенным. Я думаю, что, как бы не хотелось западным идеологам, конечно, ему сразу пришьют лейбл, что Россия бряцает оружием в этот священный день. Но вы знаете, мы к этой демагогии уже привыкли. Наш парад победы, и даже не только в Западе, наши внутренние, наши неопределенные сословия людей, которые сейчас обычно называют либералами, они уже сейчас охаивают этот парад. Они уже ставят сейчас вопрос, а надо ли нам его вообще проводить. Ну, я уже не говорю об этом кощунственном призыве переместить парад победы в Варшаву или в Киев. Я думаю, что во время этого парада военного российская армия покажет все то оружие, которым она обладает, в том числе, хочу подчеркнуть дважды, пройдут и новые виды техники. Это наша такая ритуальная традиция. Если мы располагаем тем оружием, которым можем мы показать миру, то почему бы его не показать? Но это ни в коем случае не бряцание оружием. Военный парад напомнит еще раз России, что у него есть армия. Армия, которая за последние пару или больше лет, она значительно преобразилась. Армия на вооружение получила новые системы. А это же не просто железка, это же труд сонмища наших золотых голов военно-промышленного комплекса, конструкторов и так далее. То почему мы должны стыдиться показать миру, что у нас есть достойная армия, вооруженная оружием, и причем некоторыми такими образцами, которые не имеют аналогов в мире. Это наша традиция. Военный парад – это наш университет. Кто бы чего бы ни говорил, это дань победителям. И мы воздадим эту дань сполна.
Спасибо, Виктор Николаевич. Напомню, что мы сегодня обсуждали вопросы милитаризации российской общественной жизни или ее трансформации вот, в соответствии с современными условиями. В нашей программе участвовали военные эксперты Виктор Литовкин, Виктор Бронец и Анатолий Ермолин. У микрофона работал Владимир Карамурза.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».